Вначале мы делаем поклонение лотосным стопам Ганеши. Ганеша изображается Богом в виде божества с головой слона. Бог Муладхары чакры, изначальные силы, изначальные энергии. Почему? Его почитают, потому что он устраняет все препятствия, которые есть на духовном пути у практикующих. Сын богини Умы, богини Парвати. Когда мы почитаем Ганешу, хорошо, если у нас будет зарождаться чувство преданности, что есть такая энергия Бога, которая помогает нам устранять препятствия. Чувство благодарности за то, что оно помогает нам устранять кармические препятствия на духовном пути. Внутри вас Ганеша будет чувствоваться как такая очень сильная, нерушимая энергия Муладхары чакры. Когда возникают какие-то препятствия, вы должны вспомнить, что у вас есть Ганеша, он расположен в Муладхары чакре. Настроиться на нее и почувствовать эту нерушимую силу. Так, продолжаем слушать Бхагавата Пурану. Слушание питает ум, накапливает заслугу, дает уму новое направление, в конце концов, новую судьбу. Поэтому слушать священные тексты всегда очень благоприятно. Потому что священные тексты — это сам Шабда Брахман, абсолют, воплотившийся в звуке. Основная концепция жизни каждой души, которая рождается в сансаре, это удовлетворение желаний. Удовлетворение желаний становится естественной потребностью души. Через удовлетворение желаний душа питает себя разными энергиями, телесными, умственными, энергетическими. Но питая себя, она не понимает, что через удовлетворение желаний ее питание как бы неполноценно. Желание — это не та энергия, которая ее удовлетворит. Поэтому даже когда она удовлетворяет желание, на самом деле это временно. Она всегда чувствует неудовлетворение. И материальный мир, сансара, он таков, что он выглядит как бы привлекательно, но на самом деле это как вредный продукт, хорошо разрекламированный и в красивой упаковке. А если вчитаться поглубже, там все написано, что там содержится. И в общем он как бы приносит страдания. Сансара, материальный мир, подобное, удовлетворение желаний, это то же самое. Но мы этого не понимаем, вначале особенно. Душа ведь вступает во взрослую жизнь, 18-20 лет, ей никто не говорит об этом. Своим умом она приходит, но уже поздно. 70 лет, уже все переосмысливается, но уже ничего не изменить. Путь удовлетворения желаний, он заставляет человека заводить семью, там, заниматься работой, искать, все время порождать, желание соответствовать стандартам общества, желание следовать стереотипам общества. Почему? Потому что душе нужно чем-то питаться. Душа действительно должна питаться. Душа не может не питаться, потому что душа, она не автономна. Она не независима. Ей нужен источник энергии, источник питания. Но по своему невидению душа начинает считать, что желания ее напитают. Желания ее делают счастливой. Да, на некоторое время так и происходит. На некоторое время, получив желаемое, душа счастлива. Затем проходит время, питание исчезает, а за желание еще надо расплачиваться. Чем? За желание душа расплачивается привязанностями. Привязанности отбирают энергию. С одной стороны, они дают, но это как бы, знаете, это радость как от наркотика. Драгдилер дает наркозависимому человеку наркотики, подсаживает его. И потом знает, он сел у меня на крючок, он уже не соскочит. Он у меня будет покупать, пока он не дойдет до кондиции. Он у меня будет покупать, куда он денется с моих наркотиков. Все, теперь он мой клиент, он зависим от меня. То же самое и сансара. Давая нам возможность удовлетворять желание, она нас цепляет на крючок. И потом через этот крючок она держит нас на нем. А мы платим тем, что мы работаем на эти желания. Мы отдаем свою жизненную силу желаниям. Мы привязываемся к ним. Вся наша жизнь теперь вращается вокруг энергии желаний. В конечном счете, человек, когда его чувства истощаются из-за того, что жизненная сила истощается, он чувствует, что желание больше не приносит удовольствия. То есть желание удовлетворяется, как бы вроде бы, а счастья уже нет, которое раньше было. Или что нет возможности удовлетворить желание. Пока все было достаточно заслуг, желания удовлетворялись. Заслуги исчерпались, или астрология поменялась, карма изменилась. Даже те желания, какие были, удовлетворить невозможно. В первом случае страдания, во втором случае страдания. Многие люди сталкиваются с тем, что их желания не удовлетворяются. Различные кризисы, войны, несчастная любовь. Все это проживали души и проживают это вечно в сансаре, то, что происходит. Но изначально душа стремится удовлетворять желания, потому что она не понимает, что ей нужно питаться не силой желаний, не энергией желаний, а другой энергией. Энергией божественного. И эта энергия божественного называется антаранга-шакти или атма-шакти. То есть есть разные типы энергии. И вот внешняя природа, внешняя энергия называется бахиранга-шакти. Бахира означает снаружи. Та энергия, что снаружи. Например, море — это бахиранга-шакти. Деревья — бахиранга-шакти. Елочка — тоже бахиранга-шакти. Энергия пяти элементов, энергия материальной природы, энергия еды, энергия денег. Любая внешняя энергия — это бахиранга-шакти. Есть внутренняя божественная энергия, антаранга-шакти, она имеет природу света. Она никогда не иссякает. Если внешняя материальная энергия, она, когда вы берете ее, то она такова, что она все время привязывает душу. И вы просите у нее рубль, она взамен просит 10. Вот такой у нее закон несправедливый. То внутренняя энергия атма-шакти, она благословляет без всяких условий. Дает просто так. И она не привязывает, потому что она очень тонкая, к ней привязаться невозможно. Это энергия Бога. Энергия внутреннего света. Есть также пограничная энергия, джива-шакти. Джива-шакти — это сама душа. Как пограничное переходное существо, мы как души — это пограничная энергия Абсолюта. То есть неодушевленные предметы — это бахиранга-шакти. Душа — это пограничная энергия, татастха-шакти. То, что между Богом и материей, то, что посредине находится. Мы являемся такой энергией. Наше тонкое тело — душа, татастха-шакти. И вот предназначение души — научиться питаться тонким божественным светом, антаранга-шакти, энергией Бога, не удовлетворяя желания, а освобождаясь от них. Все боги питаются божественной энергией. Все ситхи, святые, риши, деваты. И чем выше уровень богов, небожителей, тем больше они способны питаться этой внутренней энергией. Обман сансары заключается в том, что сансара, материальный мир, убеждает каждую душу, что, удовлетворяя желание через контакт с материальной энергией, делая ставку на материальную энергию, работая ради нее, уделяя время, отдавая свои силы годами, что душа будет счастливой. Но это такой фейк, как сейчас говорят. Это обман. Это полный обман. Но распознать этот обман нелегко, потому что ради этого обмана существует вся большая система материального мира. И душа обманута, она живет всю жизнь. Затем, когда она состарится, она больше не может удовлетворять желания, не может питаться материальной энергией, она сильно страдает. Она покидает тело, она снова перерождается, но те тенденции, которые в нее есть заложены, они остаются и в следующей жизни они разворачиваются в новое тело с тенденциями снова удовлетворять желания. Мудрая душа, когда распознает этот обман сансары, она начинает к желаниям относиться к такому, как необходимому узлу, может быть, или как к энергии, которая должна быть очень дозирована, ну, как лекарство. То есть она берет от желания ровно столько, сколько ей нужно для здоровья тела, для питания, для души, но она в уме не держит желания, она в уме не желает самих желаний. Она ищет освобождение от желания, она дисциплинирует ум, и она зарождает намерение вайрагья, отрешение от мирских желаний, отрешение. И садху – это тот, кто развивает в себе отрешение, вайрагью, отрешение от мирских желаний. Современный мир, современная потребительская культура, она побуждает душу зарождать новые желания. Есть целые команды, рекламные отделы больших корпораций, которые работают именно над созданием человеческих потребностей, задают глобальные тренды потребностей современного человека. Потому что, чтобы в современном мире что-то продать, они должны убедить других, что им это надо. Чтобы убедить других, что им это надо, им надо создать целую культуру своего продаваемого продукта. И разрабатываются целые идеологии, целые концепции. И это тоже как бы такие преданные служители Майи, которые работают на то, чтобы убедить душу, что она должна удовлетворять свои желания. Это, скажем так, наши вечные соперники. Мы убеждаем душу в обратном, они убеждают душу в том, что надо удовлетворять желания, надо следовать желаниям, надо работать ради них, надо служить желаниям, надо сделать желание своим Богом. И вся потребительская культура, она работает на удовлетворение желаний. Современный человек, он очень связан удовлетворением желаний. Нельзя сказать, что это простые желания, связанные с выживанием. С выживанием тела это обычные желания. Мы говорим об изощренных желаниях, о желаниях, которые лишают душу силы, смысла жизни, которые становятся ее главной ценностью. Садху это тот, кто освобождает себя от желаний. И что же взамен получает? Чем питается садху? Садху питается внутренней энергией Бога, внутренней энергией Абсолюта, антаранга шакти. Он понимает, что вот все, что он искал Бога. Но он просто раньше не понимал, что вот то же его счастье, что он ищет, оно находится в Боге. Он его искал в деньгах, власти, в материальных вещах, в семейной жизни, в супругах, в удовлетворении работой, в творчестве. Искал, тыкался, разочаровывался, снова искал. Но священные писания говорят, счастье оно в Боге. Ты, конечно, можешь поискать, у тебя есть свобода воли, но счастье ты не найдешь. А в общем-то это бессмысленная деятельность. Смысл имеет в чем? Чтобы душа много раз разочаровалась и получила некий опыт. Потому что не прожив это как опыт, невозможно искать счастье в Боге. Чужие слова не могут быть личным опытом. Даже если душе много раз говорит счастье в Боге, отрешайся ты от желаний. Это бесполезно. Такое, это не происходит через размышления, через чужие слова. Это надо пережить в теле желания и страдания. желание и обусловленность, мучительный возврат, отрешение от желаний, переосмысление, анализ. И это не один раз, а может сотни, тысячи раз. Вот этот процесс, он повторяется на каждой чакре, в каждой ситуации, на каждый объект, на каждую индрию, на каждый орган чувств. До тех пор, пока душа много раз не осознает свои ошибки. То есть сансара — это такой жестковатый мир. Он учит через ошибки, через страдания, через разочарования, через заблуждения. В материальном мире нет такого прямого магистрального пути, как на небесах, как в чистых странах, где не служить Богу — это дикость, не быть в медитации — это дикость, не обладать божественной любовью — это, ну, как моветон. Там даже душа, попав, будучи незрелой, она поймет, что здесь очень высокие души, очень высокие отношения, она сразу все поймет. Там есть магистральное направление, истина видна. В материальном мире наоборот, истина скрывается, истина не видна. Я 20 лет проповедую дхарму. И у меня были такие мысли, что стоит человеку рассказать, он все поймет. Сразу же, как я, будет. Потом я понял, что не совсем так. Не совсем. Вот я рассказываю 20 лет. Казалось бы, может быть, имеют возможность слушать миллионы. Но на самом деле очень мало душ практикуют. Очень мало. Это не только мой личный опыт. Это опыт каждого духовного учителя. Очень сложно, потому что, чтобы практиковать, идти по духовному пути, служить Богу, надо идти против ветра, против течения. Вся культура общества, весь менталитет, весь экономический уклад, все общественные отношения, обычаи и традиции, они как бы думают по-другому. И душе очень сложно идти против всего этого. Надо иметь или большие заслуги с прошлого. То есть если вы в прошлой жизни были человеком дхармы, проповедовали дхарму, у вас есть эта память, просто прошлая память. Или нужно большое мужество. Что делать, если заслуг не так много, и мужества тоже как бы не так много? Надо слушать священные тексты. Всегда, везде, постоянно. Пока не научишься мыслить на уровне священных текстов. Не надо доверять сансаре. Это не то, что неправильно. Это вредно. Неправильно, ладно. Просто это вредно. Когда мы доверяем материальной иллюзии. Нельзя вестись на удочку сансары. Потому что, доверяя материальной иллюзии, мы отдаем свою душу во власть. Если бы мы не отдавали свою душу во власть, это ладно еще. Но когда мы слушаем, то мы проникаемся доверием информации. А вслед за доверием идет вера, идут установки, идет формирование ложной шкалы ценностей. Вслед за ложной шкалой ценностей идет неправильные мировоззренческие установки. И вслед за этим душа-то, она идет за ценностями, за мировоззренческими установками. Вслед за этим мы отдаем власть над душой, над своей душой. Если дхарма нам говорит, как получить власть над своей душой, как отдать власть над своей душой только Богу, то иллюзия материального мира сансары, она просто дает такие условия, когда мы отдаем власть над своей душой каким-то силам. Недружественным, неблагоприятным, имеющим свое видение мира, но нас не учитывающих как божественную душу. То есть, может быть, они нас и благословят материально, по-своему, материальным благом, какими-то удовольствиями. Но в самом главном мы все потеряем, потому что они на нас смотрят не как на божественную душу. Они на нас смотрят по-другому. Даже удовлетворим какие-то наши желания там, ну там, еда, вожделение, власть, комфорт, материальный мир, что угодно. А они нашего главного, фундаментального желания, желания Бога, не смогут дать, не смогут удовлетворить. Так, продолжаем читать главу из книги «Путь духовной алхимии, путь внутреннего аскетизма».
Самоотречение и полагание на божественную волю. Идущий путем внутреннего аскетизма ежесекундно отрекается от себя, чтобы непрерывно быть в Боге. Пока он отречен и пребывает в нем, в тот миг он свят. Если он забудет отречение и Бога, его святости как не бывало.
И вот вайрагья в абсолютном смысле это отречение не только от конкретного желания или от тенденции следовать за желанием ума. Вайрагья в понимании богов и святых – это отречение вообще от всего эго, от всей ложной концепции. Себя как души, служащей сансарным энергиям. И вот садху отрекается в пользу Бога. Садху – это тот, в центре жизни которого стоит всегда Бог. И пока мы не поставим Бога в центр нашей жизни, над нами материальная энергия, майя, всегда будет обладать огромной властью. Причем ее власть такая незаметная. Это власть окружающей среды, когда ты полагаешь среду естественной так, что даже не считаешь, что она над тобой имеет власть. Например, рыба, она не считает, что вода имеет над ней власть. Имеет вода власть над рыбой? Целиком, абсолютно. Но вода вообще как бы не догадывается, рыба не догадывается даже о воде. Для нее это естественная среда, на которую она просто не обращает внимания. Таким же образом, материальный мир становится нашей средой, которую мы не обращаем внимания. Ну, кто обращает внимание как бы на время, как субстанцию? На нее обращают внимание, когда смотрят на часы, но о природе времени никто не задумывается. Кто обращает внимание там на солнце, кроме практикующих? Никто. Оно имеет самую главную власть над нами. Кто обращает внимание на гравитацию, на биохимию тела, на кровообращение, процессы в теле? А все это колоссальная власть над нами. То есть чуть-чуть изменится параметры и все. Человек не может жить без этого. Но это считается чем-то естественным по умолчанию. Оно настолько естественно, что человек сживается с этим, даже не подразумевая, что может быть по-другому. Таким же образом и материальный мир настолько обуславливает душу, что он становится естественным, он обладает непреодолимой властью. Сансара, материальный мир — это непреодолимая власть, непреодолимая сила над душой. Поэтому одно из качеств садху – это вайрагья, наряду с вичарой, исследованием природы Бога Абсолюта, вивекой, распознаванием отличия атмана от пяти оболочек. Это вайрагья, отрешение от мирских желаний. Но надо понять, как именно отрешаться, от чего именно отрешаться, как правильно отрешаться и как неправильно отрешаться. Потому что здесь очень много нюансов. И наивысший тип отрешения от мирских желаний – это отрешение от эго в пользу Бога, самоотдача Богу. Вот даже на духовном пути, когда мы вначале идем по духовному пути, центром все-таки являемся мы. Мы думаем, что мы главные. И уж точно, когда вступили на путь освобождения, просветления, мы всегда думаем, что это про нас. Что мы управляем, что мы главные, что мы это центр. А на самом деле не так. На самом деле полностью ошибочный подход. Иногда практикующий может заблуждаться даже, чем мирской человек. Мирской человек, скромный человек. Он понимает, что не он самый главный. Он понимает, что где-то он во многих вещах не понимает, или его сила ограничена. А человек практикующий, духовный, накопил некоторое понимание, некоторую энергию, начинает думать, что как бы вот наконец он-то познал истину. И он главнее, он такой мудрый, а все глупые. И вот тут-то он заблуждается. Потому что на духовном пути не он главный, совсем не он. И пока он не поймет этого, что на духовном пути главный Бог, что просветление не может произойти без Бога, что Бога не минуть, не объехать, не обойти на пути освобождения и просветления. Более того, освобождение и просветление — это и есть встреча с Богом и ни с чем другим. И пока Бог не будет поставлен в центр, все это невозможно. Духовный путь невозможен. Духовный путь будет самообольщением. Духовный путь будет фальшивым. И для такого духовного пути в ведической традиции тоже есть место и название. Он называется анава-марга. Личностный рост. То есть это неплохо, но это не есть подлинный духовный путь. Анава-марга — это когда вы как бы прокачиваете свою личность, совершенствуете личные качества, учитесь в университете, проходите бизнес-тренинги, тренинги успеха, развиваете свои силы, но это все делается для себя, потому что «я» находится в центре. Вы просто оттачиваете это «я», но анава-марга никогда не даст душе ни освобождения, ни удовлетворенности. Надежды, страхи, цепляния также остаются, ограничения времени, пространства, причинно-следственных связей, все это остается, потому что для эго нет свободы, для эго нет освобождения. Изначально позиция эго, она ошибочная. Джняна-марга, йога-марга — это когда мы постепенно начинаем приходить к пониманию Бога, к пониманию Абсолюта. И ставим Абсолют в центр. Абсолют становится, Бог становится главнее, чем мы. И вот сдача, самоотдача — это когда вот первый раз мы это понимаем, для души это большое открытие, что на духовном пути Бог главнее. И если душа принимает это, она начинает учиться отдавать себя Богу, учиться смиряться перед Богом. Потом она начинает, до нее как бы приходит откровение, что она должна-то не свою волю проводить, а волю Бога. Что свою волю она уже достаточно проводила из жизни в жизнь. И вот результат. Результат в том, что она попала в сансару, и она разочаровалась, и она обусловлена кармой. И до нее доходит понимание, что она должна следовать не своей мудрости, и не чьей-то мудрости, она должна следовать мудрости Бога, Божественного. Мудрости Абсолюта. И что ее жизнь, основанная на своей воле, основанная на своей мудрости, она не приведет к желаемому результату. Ну, она ошибочна, она бессмысленна. В этом случае садху начинает признавать верховенство Бога, признавать главенство Бога. И вот когда мы признаем главенство Бога, это означает, мы овладели воззрением. Потому что главенство Бога в Веданте означает, что самый главный — это Брахман, Абсолют. Сарва нава Брахман. Овладеть воззрением означает понять, что все вращается вокруг единого божественного центра. Что все из него исходит, что ты его часть. И вне связи с этой частью твоя жизнь будет бессмысленна, она будет полна неведения, и ты не будешь счастливым, ты будешь страдать. И воззрение — это не значит, что мы достигли просветления, это не значит, что мы осознаны, но это значит, что мы впитали некую систему ценностей. И для нас Абсолют стал главным мерилом, главным центром, к которому мы стремимся, нашим солнцем, вокруг которого мы начинаем вращаться. Вот есть люди, которые как бы как спутники вращаются вокруг Бога. Вся жизнь вращается вокруг Бога. Они думают о Боге, они служат Богу, они прославляют Бога, они почитают Бога, они поклоняются Богу, они читают о Боге, они говорят о Боге, они ищут Бога, они обсуждают Бога. Это те, кто осознал это. Есть души, которые еще этот центр не нашли, и их орбита как бы вращается вокруг своих целей, вокруг собственных интересов, только, может быть, эзотерического порядка. И вот поиск и нахождение вот этого центра вокруг вращаться, это очень важная задача, которая должна быть реализована в жизни. Потому что если мы находим этот центр, рано или поздно траектория нашей судьбы тоже меняется, потому что этот центр обладает огромной силой притяжения, как магнит. Этот центр обладает огромной силой благословения, вдохновения. И он способен очистить нашу карму и решить все наши потребности, все наши задачи. И следующий этап, когда мы обрели воззрение, это начать смотреть на Бога, начать исследовать Его мудрость, начать чувствовать Ее, потому что воззрение — это когда мы поняли, да, Бог главный, Бог главнее, чем я, и моя задача — быть, искать Его. Но мы это еще не осознаем. Это на уровне слов, на уровне интуитивного, смутного предчувствия, но не на уровне опыта. Осознавание означает, мы начинаем смотреть на Бога постоянно, мы учимся, мы знаем, как это делать. И вот созерцание значит, что мы смотрим на Бога. Это подобно тому, как вы узнали о Солнце, это воззрение. Вы знаете, да, Солнце — центр Солнечной системы, но этого мало. Чтобы изучать Солнце, понимать его энергию, надо смотреть на него в телескоп. И созерцание, осознавание — это вы все время смотрите в телескоп на Бога.
Что бы ни происходило, ищи во всем руку Бога и доверяй Ему. Чем бы ни было занято твое тело, ищи своего Господина. Как учил тебя твой мастер, ищи, как потерявшийся ребенок ищет свою мать. Везде и всегда научись полагаться на своего Владыку. Оставь привязанность к своей ложной воле. Ищи не свою, а Его волю. Полагайся не на свою, а на Его мудрость, и твои страдания уйдут. Ищи не свои величия и славу, а только Его. Не пытайся быть вкушающим и наслаждающимся. Позволь Ему вкушать и наслаждаться через тебя и твои чувства.
И вот здесь такой интересный момент. Человек, знакомый с учением Адвайты, может сказать, ну как же, здесь же разделение, ведь если все есть Брахман, то почему не на свою волю? Ведь если я есть Брахман, все это едино. Здесь духовный учитель, мудрый, он всегда скажет, увы, это не так. Не путай воззрение и поведение. Здесь духовный учитель обязан рассказать ученику о двух истинах, об абсолютной и относительной. Что Парамартха Сатти – абсолютная истина, и Самвитти Сатти – относительная истина. Это бесконечно две большие разницы. Ни в коем случае их нельзя путать. Что воззрение, да, действительно так, ты должен иметь такое воззрение. Ты должен привыкать к такому воззрению. Но как бы это воззрение, оно тебе в относительном смысле, в поведении, оно не дает тебе никаких преимуществ. Перед природой, перед сансарой, перед кармой, перед всем. Ты должен это воззрение заслужить, ты должен реализовать. Это великое семя, но оно должно вырасти. Это великий потенциал, но он может развиться, а может и не развиться. Это великая возможность. Это билет на поезд, но ты должен в него сесть и ехать. Билет на поезд — это не значит, что вы прибыли в эту точку. Это как купюра на триллион долларов, зашитая в подкладке пальто. Но если ты ее не вытащишь, она все равно как ее нет. Поэтому на относительном уровне двойственность настоящая имеет место. Полностью она существует. Это надо учитывать. Поэтому мы говорим разделять воззрение и поведение. Это не то, чтобы мы разделяли в философском плане. Такова природа реальности. Она сама разделяет, наш ум разделяет. То есть мастер бы и рад бы сказать, что да, все недвойственно, отлично, так и оставайся. Но сам ум ученика не согласится. В первую очередь не мастер-то разделяет, а ум разделяет ученика. Даже если мастер скажет, все недвойственно, ты уже абсолют. А ум ученика он сам разделяет. Ум ученика уже давно разделил. Он разделил еще до рождения. И эта карма, которая есть, она разделяет. Вот она разделяет. А мастер не говорит о разделении, он только констатирует факт, что нет, твой ум разделяет, это не может быть, для тебя нет. Поэтому и мы говорим языком двойственности на относительном измерении. Но это не значит, что мы не должны пытаться изменить это положение вещей. Вся садхана на пути Адвайты как раз изменение этого положения вещей. Но для этого надо очень много стараться, потому что ум невероятно тонок, могуч, хитер, изворотлив, и он разделяет на таких уровнях, на которых мы даже догадаться не можем. То есть что такое жизнь во времени? Это разделение. Аканда Парабрахман — это неделимое время, Аканда Кала. А мы почему-то рождаемся, стареем и умираем, и живем под календарем. Это разделение. Что такое пять элементов? Ум разделяет. Что такое причина следственной связи? Тоже ум разделяет, карма появляется. Что такое рождение и смерть? Ну, есть понятие «я», оно рождается, умирает. Что такое сансара и нирвана? Разделение ума. И тогда ученик говорит, вот это да, что же я должен делать, чтобы это разделение прекратить? И мастер тогда ему сообщает еще одну такую новость. Мастер говорит ему, ты знаешь, ты ничего не можешь делать. Вот ты ничего не можешь с этим сделать, сколько бы ты ни делал. Ученик говорит, ну как же, я могу делать асаны, я могу делать пранаямы, я могу делать медитацию и мантры. Учитель говорит, да, можешь, ты делай сколько угодно, но все равно ты ничего не сможешь делать, даже делая все это. Ты не можешь преодолеть это разделение. Вот ты не можешь. Тогда ученик задает вопрос, а кто может? Есть кто может? Мастер говорит, да, может, есть. Это Бог может. Абсолют может. Ты не можешь, но то, что ты не можешь, Бог может. Тогда ученик думает, а как же сделать так, чтобы это разделение, чтобы Бог мне помог? Раз я не могу, надо взять его в союзники. Снова мастер говорит, ты не можешь взять его в союзники. Это не то, кого можно взять в союзники, в помощники. Ты можешь ему только сдаться. Ты можешь ему служить. Между вами не могут быть равные отношения. Ты можешь ему предаться, ты можешь отпустить себя и позволить ему в тебя войти, не мешать ему, сдаться, вот это возможно. Вот тогда он, пробудившись в тебе, прекратит это разделение. Но ты не можешь ему диктовать условия, ты не можешь с ним заключать сделки. Это не тот господин, который будет слушать условия твоего ума. Конечно, у тебя есть свобода воли, не делать там, не сдаваться. Вот здесь свобода воли есть. Но когда ты вступаешь в контакт, если ты желаешь, чтобы он от тебя освободил, ты не можешь с ним заключать сделки. Но ты можешь ему сдаваться. И вот признание этого верховного господина и признание отношений с ним, что с ним сделки невозможны, это очень важный момент в жизни садху. Что этот господин, оказывается, он самый главный в твоей жизни. И что с ним надо устраивать отношения. И эти отношения не могут быть ни в коем случае равными. Это как бы, допустим, вы не знали, что у вас есть какой-то влиятельный родственник. А теперь узнали. А потом вы узнали, что вообще все от него зависит. Не то чтобы немного, а вообще все. И вот признание этого факта, признание этого господина в жизни садху означает, что он начинает понимать настоящее положение дел. И вот вся дальнейшая духовная практика, дальнейшая духовная жизнь, созерцание, медитация, атмавичара, изучение текстов, это уже движение к этому господину, так сказать, попытки завязать знакомство, попытки попасть на прием. Кто такой духовный учитель? Духовный учитель — это тот, который рассказывает о характере этого господина, как его узнать, как не перепутать с другим чем-то. И как вести себя на приеме? Вся духовная жизнь — это вновь и вновь тренировки, тренировки, попытки, как попасть к нему на прием. Разумеется, в учении Адвайты есть и другие приятные моменты, например, самоузнавание. Когда ты начинаешь понимать, что этот господин — это твоя сущность, и в глубинном смысле это ты сам. Но время его еще не пришло, потому что самоузнавание возможно только после самоотдачи. То есть для эго нет самоузнавания, для души нет самоузнавания. Самоузнавание есть для отданной души, для отброшенного эго. Никак иначе. И много приятных и загадочных моментов есть. Но вот этот момент, момент сдачи, он такой даже немного драматичный. Потому что душа внезапно начинает понимать, насколько она зависима, что она полностью зависима, что она не независима, что ее система ценностей меняется, что она целиком зависит от Бога. Тогда стоит вопрос свободы выбора, свободы воли, насколько личная воля и божественная соотносятся. Шри Рамани Махариши задавали такие вопросы. Если мы должны предаться Богу, что происходит по воле Бога, то должны мы ли что-либо делать, например, если я заболел, надо ли мне лечиться или это воля Бога? Рамана Махариши говорил, если все по воле Бога, надо ли вам ложку ко рту подносить, или это все воля Бога, или Он сам до вас поднесет. И мы должны четко понять, что есть наша воля, где она заканчивается, где она имеет сферу применения. В чем заключается наша свобода, насколько она нужна, насколько, где нельзя ей злоупотреблять, а где мы имеем полное абсолютно право ее проявляться. Вот все это надо хорошо понять.
Ты можешь иметь любые ощущения и чувства, но ты не должен присваивать их себе. Отдавай их все Богу, и чувства не повредят тебе. Отдавай все мысли Богу, и они не повредят тебе. Отдавай свою речь Богу, и твои слова станут нектаром благословения. Отдавай все действия Богу, и они не свяжут тебя, а станут Его игрой. Отдай себя Богу, и сам станешь с Ним как одно. Позволь Богу владеть тобой, и Он станет тобой. Отдай Ему себя и все свои владения, и вся Вселенная станет твоей. Что бы ни случилось, принимай это как милость Бога, Его благословение или проверку. Учись этому искусству у своего мастера. Помни, он сам лучше знает, кого и что тебе не спаслать и как тебя учить наилучшим образом. Он ведет тебя кратчайшим путем к себе. Не противься тому, что он дает тебе, но распознавай это как его милость, таков закон внутренней алхимии. Учись исполнять не свою волю, а его. При этом знай, его воля не облечена ни в образы, ни в мысли, ни в слова, ни в звуки, ни в буквы, но ее могут косвенно выражать боги и святые души.
И когда мы понимаем факт божественности, признаем верховенство божественности, мы должны понять, что у божественного, у Бога есть не только сознание, мудрость, у него также есть энергия. Эта энергия проявляется как воля, ичха-шакти. И тогда в нашей жизни появляется, ну, как бы мудрость, альтернативная нашей. И вот мудрость, альтернативную нашей, мы можем понять, можем допустить. Даже в миру есть мудрость, альтернативная нашей и превосходящая. Например, какие-то ученые люди, информация, которой мы не обладаем. Это можно понять. Но когда есть воля, альтернативная нашей, божественная воля, например, то нам надо понять, каковы наши отношения с божественной волей. И как это отдать свою волю божественной воле. Как искать исполнение не своей воли, а божественной. И вот духовный учитель говорит, ищи исполнение божественной воли, служи божественной воле. Как служить божественной воле, как ее распознать? Божественная воля называется ичха-шакти. Вот когда мы делаем вот это мы служим Божественной воле или нет? А когда вот это, служим Божественной воле или нет? Или Божественная воля вообще не облечена в слова, имена и формы? Во всем этом надо разобраться. Это предмет, который невозможно вложить интеллектуально. Это то, что надо хорошо исследовать, выполнить манану. То, что должно стать непрерывным пониманием, нидхьясаной. Потому что Божественная воля не приходит как голос небес. Если бы это было просто, легко было бы исполнять Божественную волю. Иногда это и так может быть случай пророков, когда боги нисходят, когда они говорят что-либо. Но в общем, Божественная воля не звучит как слова, не проявляется в виде образов, не принимает форму. Это внутреннее сияние в нашем сердце. И вот что значит служить этому внутреннему сиянию? Как ему можно служить? Как проводить его? Чтобы ему служить, чтобы его проводить, надо постоянно пребывать в нем. И мы снова выходим на то, что нам нужно обучаться мастерству пребывать в этом внутреннем сиянии. Это и есть искусство сахаджа самадхи. И пребывать мало, нам нужно учиться действовать из этого сахаджа самадхи. Нам надо подключать свою волю и соединять с этим внутренним сиянием. И тогда его внутренняя сила начинает становиться нашей собственной внутренней силой. Все это называется искусство прапати йоги. Йоги самоотдачи. Многие источники упоминают отсечение цепляний, надежды, страхов. Да, отсечение цепляний, надежды, страхов происходит на стадии самоотречения, однако это не самое главное. Это как побочные эффекты. Ну это как если человек стал монахом, ну все видят, что у него нет дома, нет автомобиля, нет семьи. Но это как бы побочные эффекты. В монашестве это не это главное. Самые главные тонкие вещи — это движение по духовному пути. То же самое, отсечение надежд, страхов и цепляний — не самое главное. Самое главное в том, что душа предается Божественному источнику сознательно, она делает сознательный выбор на основе собственной свободы воли. Она полностью к нему прилепляется, осуществляет йогу. И смысл йоги в этом. Когда она к нему прилепляется настолько, что уже разъединение невозможно, она становится проводником Божественного источника. Она в этом находит смысл своей жизни, высшую ценность, главное стратегическое направление и способ существования. И тогда воля Абсолюта, воля души сливаются, становятся одним. И душа становится самой манифестацией, самим проявлением Абсолюта, самим проявлением Бога. Его устами, его глазами, его руками, его какой-либо частью, там, скажем, в зависимости от своей прарабдха кармы. И вот пока мы не станем какой-либо частью Абсолюта, глазами, руками, ушами, чем-либо, мы не сможем соединиться с Божественным источником.
Будь ему верен всегда, что бы ни происходило. Не изменяй Богу ни с кем и ни с чем. И Он тебя никогда не оставит. Бог никогда не покидает человека, но если Он изменяет Богу с кем-то или чем-то другим, то ему кажется, будто Бог покинул его. Помни, ты не свой, ты его, потому что Он — это все, и кроме Него нет ничего.
Все живые души, которые попали в сансару, они в каком-то смысле изменили Богу с материальным миром. Сам факт попадания в сансару — это изменение Богу. Не изменившие Богу души не называются карма-бандха. Они называются дживан-мукти, нитя-ситхи, ситха-пуруши, утама-пуруши. они живут в небесных мирах. То есть у них связь не разорвана, и сам йога, равновесие не нарушено. Материальный мир — это такая область Вселенной, куда попадают души, оторвавшиеся от Бога. Отсюда христианские мифы о грехопадении из рая в ад, из рая вот в этот материальный мир. Естественная сущность, естественная природа души — проводить божественную энергию, быть всегда в контакте. Если боги, там Дататрея, Вишну, Нарада, Ситхи, Гуру Брахмананда — это те, которые всегда находятся в Боге, то особенность материального мира, он так охмуривает душу, так навязывает свои материальные ценности, что душа не способна удержать связь с божественным источником. Органы чувств соблазняют ее, ум соблазняет, эго соблазняет, материальная энергия уводит. Соблазняет, значит, уводит. Поэтому в материальном мире души все являются как бы соблазненными материальной энергией, изменившими в своей божественной природе. И когда мы занимаемся созерцанием, мы должны быть очень бдительными, чтобы когда мы вернулись хоть чуть-чуть к Богу, хотя бы на уровне осознавания, на уровне понимания, не изменять. Снова не дать себя соблазнить, не дать себя увести. Проявлять большую трезвость, большую бдительность.
Ты в просветлении, есть Он Сам, принявший тело и играющий в тебя. А раз ты — это Он Сам, то как же тебе не исполнять тщательно Его волю, которая есть твоя истинная воля?
Изменять Богу — это означает изменять самому себе, потому что Бог является нашей естественной природой. Если Бог является нашей естественной природой, то чью же волю еще проводить? Это естественно. Но парадокс в том, что наши грубые тела обладают привязанностями, создается эго, которое создает свою волю по удовлетворению этих грубых тел. И как бы происходит уход сознания, уход восприятия от внутреннего божественного света. И весь духовный путь заключается в очищении джнян-индри, органов восприятия, в очищении ума, чтобы соединиться с этой божественной волей. Когда мы соединяемся с божественной волей? Когда мы слушаем свет внутреннего осознавания, когда мы слушаем сакральную бхаву, когда мы действуем в соответствии со священным писанием, в соответствии с наставлениями святых, когда мы действуем из духа самоотдачи. Дух самоотдачи развивается из духа смирения и служения. Созерцание направляет смирение и служение правильно. Без созерцания смирение будет внешним. Без созерцания служение будет накоплением хорошей кармы. Но созерцание направляет служение к соединению со Всевышним Источником и показывает смирению истинный источник, на который сознание должно обращать свое внимание. Если бы все понимали учителей, все служили своим мастерам, все служили Дхарме, служили Богу, эта земля бы уже давно стала чистой землей. Так. То есть гуру все рассказал, все понятно, да? Ну что, завтра начинаем, там, ставим большое мурти, делаем большую ашам, собираемся, начинаем распространить Дхарму. Но нелегко это, нелегко. Отдать себе Богу.
Да. Гуру, а что такое созерцание? Я много раз слышал о ваших лекциях, и это созерцание, созерцание. Я даже в одной вашей лекции слушал, как вы говорили, что гуру в созерцание вкладывает определенный смысл. И ученику очень важно прояснить для себя, что именно это такое. Это атмавичара или что это такое? Для меня это непонятно.
Созерцание невозможно объяснить, но его можно выполнить. Выполнять можно. Вот есть концентрация, когда ум собран в точку. Это понятно? Есть медитация, когда ум останавливаем, но пребываем осознанно. Понятно?
Не совсем.
Ну вот занимайтесь годы первые два концентрацией. Придет время, будет открыта медитация. То есть это не вопрос теории. Даже если скажу, ваше тонкое тело не поймет. Это тонким телом понимают, не умом. Просто не беспокойтесь об этом. Занимайтесь концентрацией, мантра-йогой, изучением текста. Созерцание придет в свое время. Оно само придет. Но вы можете практиковать метод, который будет его углублять. Можно поговорить об атмавичаре. Атмавичара — это ключ, который открывает большую-большую дверь. Огромную дверь. Эта дверь начинается на земле, а заканчивается в мире Брахмы. И все это одним ключом открывается. Но мы должны понять теорию атмавичара. Почитайте книгу Шри Рамана Махариши. На первый взгляд простая практика. На первый взгляд только. Когда вы сконцентрируетесь на чувстве «я», что возникнет?
Остановка мысли.
Еще что?
Легкость в теле.
Да, легкость в теле. Да, но это все побочные эффекты. Это еще не главное. Еще что? Возникнет ясность, некоторая бдительность осознавания. Возникнет?
Возникнет.
Вот. Вот этого надо держаться. Когда поддерживаете атмавичару, просто исследуйте эту ясность. Проникайте в нее глубже. Во время атмавичары должна быть исследовательская работа сознания. Это исследовательская работа сознания называется вичараспанда. Как ее можно сравнить? Ну вот, допустим, есть охотник, он бежит по лесу. Он бежит по лесу и исследует лес. Он везде заглядывает, за каждый куст. Его ум очень бдителен и остр. Вот это вичараспанда внутри. Вот такой охотник, который исследует внутренний лес. Ум, манас — это лес. Вичараспанда — это охотник. И он ни за что не цепляется. Он просто идет глубже, глубже, глубже. Вы можете это делать.
А если глубже, некуда?
Всегда некуда.
Значит, не хватает ясности, чтобы идти глубже. Концентрации не хватает.
Не беспокойтесь о том, что глубже некуда, о том, что не хватает. Просто выполняйте. Здесь не ум делает работу, а то, что за умом. Даже не беспокойтесь о результате. Развивайте состояние преданности, состояние веры, самоотдачи. Бывает, состояние глубже некуда приходит из-за того, что вера не позволяет. Ты уперся в некую ясность, а надо идти дальше. А для того, чтобы идти дальше, нужен ресурс. Это вера. Это способность перейти, перевести атмавичару на более тонкий уровень, за пределы ума и эго. Нужна вера. Очень много разных нюансов, много дополнительных условий. Что дальше описано в учении о 16 кала и в 7 ступенях Пхуми. Есть 7 ступеней, 7 земель мудрости. Эти ступени проходятся на любой стадии. Мы движемся от первой земли мудрости к последней, к седьмой. Мы движемся от первой ступени к 16 по ступеням развития осознавания. 16 кала. И вот когда вы впервые почувствовали вкус атмавичары, это передача. Когда ваш ум установился. А когда атмавичара растворила двойственные концепции ума, и вы начали переживать неуловимое присутствие, и это радикально освободило ваш ум, это зачатие. Ну и дальше есть стадии. А когда вы непрерывно входите, пребываете в нем, это вынашивание. А когда это пребывает, проникает в сон со сновидениями, это малое рождение. А когда в сон без сновидений, это великое рождение. А когда вы соединяете его с объектами чувств, с действиями, это пестование. Когда вы свободно его поддерживаете во всех жизненных ситуациях, и постмедитативное и медитативное состояние уравнено, это воспитание. А когда даже в сложных ситуациях, в местах силы, при страданиях, вы его не теряете, это закалка. Вот так развивается, то есть куда есть всегда. Но не надо спешить. Терпеливые достигают быстро. Кажется, что практика Атмавичары ставит тебя в центр. На самом деле она должна поставить в центр Бога. Исследуя себя, ты должен найти Бога. Потому что кажется, будто ты исследуешь себя. На самом деле ты исследуешь Бога. Но ты должен за себя обнаружить Бога. Атмавичара похоже вот на что. Чувство «я» подобно бутону. Этот бутон свернут, а вичарой вы его разворачиваете. Так, что там такое внутри? Что внутри? Так, вот это не то, это тоже не то. Манас, читта, аханкара, тонкое тело, ментальное, все это не то. Что-то внутри. Вичара, вичара. Вот мое любопытство – это вичара спанда. А мое исследование, сама вичара, внезапно я обнаруживаю, в центре что-то есть. Вот в центре Бог, в центре Атмавичары. И тогда я восхищаюсь. Какая красота. Что это? Это даршана нуграхи. Так божественная милость не зашла. Мое восхищение. И говорю, надо его ко мне в комнату или буду нюхать его все время, всю жизнь. Не оторвусь от этого запаха. Это самоотдача. Этот цветок мы разворачиваем.